Глава 71. Дейнерис. Холм был каменным островком в море трав. Дэнни спускалась с него чуть ли не все утро и под конец совсем обессилела. Ее слегка лихорадило, руки покрылись царапинами, но ожоги, несмотря ни на что, все-таки подживали. Лишь из глубоких трещин на ладонях еще сочилась сукровица. Внизу холм казался особенно высоким. Дэнни нарекла его драконьим камнем в честь древней цитадели, где появилась на свет. У подножия он оброс колючими кустами и желтой травой. Выше торчали голые камни. В мелкой пещере посреди этой россыпи дракон устроил себе берлогу. Очутившись там, Дэнни поняла, что он поселился там уже довольно давно. Все вокруг было черным, на полу валялись обугленные обломки костей. Всякому живому существу дорог его дом, и дракону тоже. 2 дня назад, в час заката, она углядела на юге узкую блестящую ленту воды. Ручеек мог вывести ее к большому ручью, ручей к речке, а все эти реки в этой части света впадают в Скахазатхан. Спустившись вниз по его течению, она окажется у залива работорговцев. С гораздо большей охотой она вернулась бы в Мейрин на драконе, но дракон ее желание не разделял. Древние валерийцы управляли драконами с помощью чар и волшебных рогов. В распоряжении Дейнерис были только слово и кнут. Ей казалось, что она заново учится ездить верхом. Если хлестнуть серебрянку по правому боку, она повернет налево, ибо первейший лошадиный инстинкт велит ей бежать от опасности. Если хлестнуть по правому боку дракона, он повернет направо, ибо первейший драконий инстинкт велит ему нападать. Порой он и вовсе летит, куда вздумается, как его ни хлещи. Кнут скорее раздражает его, чем причиняет боль. Чешуя у него сделалась тверже рога. И как бы далеко дракон ни улетал, к ночи он всегда возвращается на свой драконий камень. К себе домой, а не к ней. Ей уже опостылила эта скала. Пора возвращаться в Мейрин, к мужу, к любовнику. «Уходи», — сказала она себе, — «оглянешься назад, пропадешь». Ее сопровождали воспоминания. Вид на облака сверху, маленькие, как муравьи, кони, луна, до которой можно дотянуться рукой, ярко-синие реки. Суждено ли ей увидеть это опять? Суждено ли подняться в небо, где скорби этого мира не могут достать ее? Будь что будет. Детские радости больше не для нее. Она взрослая женщина, королева, мужняя жена, матерь тысяч. Ее дети нуждаются в ней. Она, как и дракон, должна покориться бичу. Снова возложить на себя корону, сесть на тронную скамью черного дерева, вернуться к объятиям и прохладным поцелуям Гиздара. Солнце припекало с самого утра. Небо было безоблачным, это к лучшему. Лохмотья, в которые превратилась ее одежда, почти не греют. Одну сандалию она потеряла, улетая из Мейрина, другую бросила в драконьей пещере. Лучше уж идти босиком, чем наполовину обутой. Токар и покрывало остались на арене. Нижняя туника перепачкана потом, травой и грязью. Подол не оторвала, чтобы перевязать себе колено. Вид у нее теперь, как у нищей оборванки. А ночью в Дотракийском море холодное. Хорошо еще, что днем жарко. Как ни странно, она была счастлива здесь, в своем одиночестве. Охотно терпела боль. Голод, ночную стужу ради полетов с драгоном, и охотно вынесла бы все это снова. В пирамиде ее ждут и Ричхику, и Миссандея, и маленькие пажи. Она поест и смоет многодневную грязь в пруду под хурмой. На южном склоне холма она нашла дикий лук и какое-то растение с красноватыми листьями вроде капусты, съедобное, как показывал опыт. Помимо этого, и рыбки, пойманные как-то раз в мелком пруду, она питалась объедками от трапез драгона, обгладывая с костей горелое полусырое мясо. Долго на такой еде не протянешь. Спихнув ногой с вершины бараний череп, Дэнни посмотрела, как он скачет вниз, и решила отправиться следом. трава в степи ростом с дыни. Когда-то она ехала в этой траве на серебрянке, во главе Кхаласара, рядом со своим солнцем и звездами. Теперь шла, похлопывая себя по бедру кнутом распорядителя игр. Кнут, да и задранная туника — вот все, что она захватила из Мейрина. Осень чувствовалась даже здесь, в Дотракийском море. Травы, ярко-зеленые летом, желтели. Скоро они побуреют, завянут, умрут. Дейнерис Таргариен не была чужой в этой великой степи, простирающейся от Квахорского леса до Матери Гор и Чрева Мира. Впервые она увидела травяное море молодой женой Кхала Дрога на пути в Эйс-Дотрак, где ее должны были представить старухам из Дош-Кхалина. Отходящих волнами трав у нее перехватывало дыхание. Небо тогда было таким же синим, трава зеленела, и в сердце ее жила надежда. Серджорах, ворчливый старый медведь, оберегал ее. Ирич, Хику и Дорея ухаживали за ней. Ее солнце и звезды обнимали ее по ночам, и в чреве росло дитя. Прьега, так она хотела назвать его. А дождь Кхалин объявила его жеребцом, который покроет весь мир. Так счастлива она не была со времен полузабытого Браваса. Бравосский дом с красной дверью подарил ей счастье. Красная пустыня все отняла. Ее солнце и звезды упал с коня. Мьега Мири Мазду рубила дитя у нее под сердцем. Дэнни собственными руками погасила жизнь в упустевшем теле своего Кхала. Его великий Кхаласар раскололся. Купона сам назвал себя Кхалом и увел многих воинов и многих рабов. Кучхаку сделал то же самое и увел еще больше людей. Мага, кровный всадник Дрога, изнасиловал и убил юную Яраих, которую Дейнерис спасла от него в свое время. Если бы не драконы, родившиеся на свет в пламени погребального костра Дрога, Дэнни доживала бы свой вдовий век среди старух Дош Кхалина. Огонь спалил ее волосы, но тело не тронул. Как тогда на костре, так и недавно на арене Дознака. И смутно помнились встающие на дыбы кони, опрокинутая тележка с дынями. Им вслед метнули копье и послали целый рой арбалетных болтов. Один из них задел щеку Дэнни, другие отскакивали от драгона, застревали между чешуйками, пробивали насквозь перепонки крыльев. При каждом попадании дракон корчился, а она отчаянно пыталась удержаться на нем. Раны его дымились, болты сгорали и сыпались вниз. Внизу кружились в безумном танце, объятые пламенем люди. Женщина в зеленом токаре прикрывала собой плачущего ребенка. Они лежали на кирпиче, и бегущие с арены топтали их. Потом все это отошло, шум стал глохнуть, копья и стрелы больше не долетали до них. Драгон поднимался все выше, над пирамидами и аренами, ловя крыльями теплые потоки от разогретых кирпичей Мейрина. «Если я и упаду, оно того стоило», — подумала Дэнни. Продырявленные крылья несли их на север, за реку. Облака летели мимо, словно знамена призрачной армии. Открылся залив со старой валерийской дорогой, теряющейся в песках на западе, дорогой, ведущей к дому. А потом под ними заволновалось море травы. Теперь Дэнни казалось, что это было 1000 лет назад. Солнце начинало припекать голову с неотросшими еще волосами. «Шапку бы», — сказала вслух Дэнни. На драконьем камне она пробовала сплести головной убор из травы, как это делали дотракийки. «Давай еще раз», — говорила она себе. «Ты от крови дракона и вполне способна сплести себе шапку». Но ничего у нее не выходило. К середине дня она дошла до ручейка, который видела сверху. Он был не шире ее руки, сильно исхудавший после дней на драконьем камне. Сложенные ковшиком ладони зачерпнули вместе с водой ил со дна. Дыня, конечно, предпочла бы воду похолоднее и почище, но желание — вещь опасная. Еще немного и начнешь желать, чтобы тебя спасли. Она все еще надеялась, что ее ищут. Сербаристан, например, первый рыцарь ее королевской гвардии, поклявшийся защищать ее, не щадя своей жизни. или кровные всадники, хорошо знающие Дотракийское море, или муж, благородный Гездар Зулорок, или Дарио. Дэнни представила, как он едет к ней через высокие травы, сверкая золотым зубом на солнце. Но Дарио сидит в заложниках у юнкайцев вместе с героем Чхога Гралео и тремя родичами Гездара. Теперь их всех уже, конечно, освободили, однако... Висят ли еще клинки капитана у нее над кроватью? «Девочек оставляют себе», — сказал он, — «позаботься о них, любимая». Знают ли юнкайцы, как дорог ей капитан? Дэнни спросила об этом Баристона в тот день, когда взяли заложников. «Слышали, должно быть», — ответил он. «Сам же Нахарис мог похвалиться, что ваше величество неравнодушно к нему. Скромность, да простятся мне эти слова, не входит в число его добродетелей. Он во всеуслышание превозносит свою воинскую доблесть». То есть свои постельные подвиги. Не настолько же он глуп, чтобы хвастаться этим в стане врага. Впрочем, неважно, юнкайцы уже удалились во свояси. Для того она и пошла на все эти крайности, ради мира. Дэнни оглянулась на драконий камень, торчащий бугром среди трав. Как он близко! Она идет уже много часов, а до холма все так же рукой подать. Еще не поздно вернуться туда. В прудике у пещеры водятся рыбки. Одно она поймала в первый же день, еще наловит, а после охоты драгона ей достаются кости с остатками мяса. Нет, оглянешься, пропадешь. Можно прожить долгие годы на опаленном солнцем холме, днем летать на драгоне, а вечером, когда травяное море делается из золотого оранжевым, глотать драконьи объедки. Но не для такой жизни она рождена. Дэнни снова повернулась спиной к драконьему камню, стараясь не вспоминать, как поет ветер на его голой вершине, и пошла вдоль ручья. «Приведи меня к реке», — мысленно просила она. «Об остальном я сама позабочусь». Время тянулось медленно. Дэнни следовала извивам ручья, похлопывая себя кнутом по ноге. Она запрещала себе думать о том, как далек ее путь, как напекло голову солнце о пустом животе. Шаг за шагом, шаг за шагом. Что ей еще остается? Стебли травы в ее море под ветром шептались на языке, внятном только богам. Ручеек журчал, спотыкаясь о камни, ил проступал между пальцами ног. Вокруг жужжали ленивые стрекозы, зеленые осы, кусачья мышкара, от которой Дэнни отмахивалась. Крыса, пьющая из ручья, улепетнула в траву. От щебета птиц в животе урчала. Но без силков их было не поймать, а гнезда ей что-то не попадались. Раньше она мечтала летать по небу, теперь грезила о кучке птичьих яиц. «Люди безумны, но боги еще безумнее», — со смехом сказала Дэнни, и трава шепотом согласилась с ней. Трижды за день она видела драгона. Сначала высоко в облаках. Сторонний принял бы его за орла, но Дэнни теперь узнавала его даже на таком расстоянии. Потом его крылья затмили солнце. В третий раз он пролетел прямо над ней. «Уж не на меня ли он охотится?» — подумала Дэнни. Но дракон пролетел, не заметив ее, и пропал где-то на востоке. Вот и славно. Вечер застал ее, можно сказать, врасплох. Она споткнулась о низкую каменную стену в тот самый миг, как солнце зашло за драконий камень. Раньше здесь был то ли храм, то ли усадьба деревенского лорда. Поблизости нашелся заброшенный колодец, в траве остались круги от глинобитных, давно слившихся с землей хижин. Дэнни насчитала 8 таких кругов, остальные, должно быть, уже заросли травой. 2 каменные кладки, сходясь под углом, давали некоторое укрытие. Дэнни нарвала травы и свела там себе гнездо. Она очень устала и набила свежие мозоли на ногах, в том числе на мизинцах. Экая косолапая. Она закрыла глаза, но сон не спешил к ней. Уснуть мешали холодная ночь, жесткая земля и пустой желудок. Дэнни лежала и думала о Мейрине, о любимом Даарио, о муже Гездаре, о Быре, Чхику, Миссандее, о Сири Баристоне, Резнаке, Лысом. Они верно боятся за нее, думают, что дракон ее съел. Удержал ли Гездар корону в ее отсутствии? Когда прилетел дракон, он кричал «Убейте чудовище!» и с упоением смотрел на арену. А силача Бельваса выворачивала. Яд, не иначе как яд, сранча в меду. Гиздар предлагал это блюдо ей, но Бельвас умел всю миску. Она сделала Гиздара своим королем, приняла на свое ложе, открыла его бойцовые ямы. Ему как будто незачем желать ее смерти, но кто же, если не он? Душистые синешали резнак, юнкайцы, сыны гарпии. Вдали завыл волк. Ему должно быть так же голодно, как и ей, и грустно, и одиноко. Над степью взошла луна, и Дэнни наконец-то забылась. Ей снилось, что она парит в небе, позабыв все свои беды и боли. Она кружилась, танцевала, смеялась, и звезды нашептывали ей тайное. На юг, чтобы попасть на север, на восток, чтобы попасть на запад, назад, чтобы продвинуться вперед, пройти через тень, чтобы достичь света. «Куэйта», — позвала Дэнни, — «где ты?» И увидела маску, сотканную из звезд. «Помни, кто ты есть, Дейнерис», — произнес женский голос. «Драконы знают, а ты?» Утром она проснулась, одервенелая. Муравьи ползали по ней и все искусали, откуда они только взялись. Дэнни принялась стряхивать их с себя. Даже в едва отросшей щетинке на голове кишели зловредные насекомые. Муравейник располагался совсем близко, за стенкой. Как они умудрились перелезть? Для них эта полуразрушенная преграда должна быть чем-то вроде Вестеросской стены. Брат Визерис так гордился этим грандиозным сооружением, будто сам его строил. Он же рассказывал Дэнни о бедных рыцарях, ночевавших прямо в поле у отмеченных живыми изгородями межей. Много бы она сейчас отдала за такую вот изгородь, предпочтительно без муравьев. Солнце пока только прорезалось над краем земли, и горсточка ярких звезд еще светила на небе. Быть может, одна из них — это Кхал Дрога. Он ездит по ночным землям на огненном жеребце и смотрит, улыбаясь на Дэнни. Драконий камень по-прежнему торчал совсем близко, хотя до него, наверное, теперь было несколько добрых лиг. «Лечь бы еще и поспать, да нельзя, идти надо. По ручью, вниз по ручью». «Где же он? Должен быть на юге». «Ты мой дружочек», — произнесла она вслух, — «с тобой я не заблужусь». Она бы легла спать у самого ручейка, но по ночам туда приходят на водопой какие-то звери, да и не видела их следы. Волку или льву дичь вроде нее на один зуб, но они и такой не побрезгуют. Вернувшись к югу, Дэнни стала считать шаги, и на счет 8 вышла к ручью. Живот ответил спазмами на пару глотков воды, но лучше уж судороги, чем жажда, а есть здесь нечего, кроме разве что муравьев. Желтые слишком мелкие, но в траве встречались и красные, покрупнее. «Ты ведь море!» — сказала Дэнни, ковыляя по берегу. «В море должны быть крабы и рыба!» Кнут похлопывал по бедру в такт шагам. Ручеек выведет ее к дому. Во второй половине дня перед ней вырос куст с твердыми зелеными ягодами. С подозрением надкусив одну, Дэнни ощутила терпкий знакомый вкус. В колоссаре они служили приправой для мяса. Ободренная звучанием собственного голоса, Дэнни стала рвать ягоды обеими руками и запихивать в рот. Весь остаток дня ее тошнило зеленой слизью. Если она останется здесь, то умрет. Может быть, уже умирает. Заберет ли ее лошадиный бог дотракийцев в свой звездный колоссар, чтобы она разъезжала по небу вместе с другом? В Эстеросе покойников дома Таргариенов предавали огню, но здесь костер сложить некому. Она станет добычей волков, воронья и червей. Драконий камень как будто стал меньше, и над его вершиной поднимался дымок. Дракон вернулся с охоты. К восходу луны понос и рвота совсем ее измотали. Чем больше пьешь, тем сильнее позывы. Чем больше из тебя выливается, тем больше хочется пить. В конце концов, она сомкнула веки, не зная, достанет ли у нее силы открыть их вновь. Ей приснился покойный брат. такой же, как перед смертью, с опаленными волосами и черным лицом, изброжденным струями жидкого золота. «Ты же умер», — сказала Дэнни. «Убит», — ответил он. Губы у него не шевелились, но она явственно слышала каждое слово. «Ты не скорбела по мне, сестра. Плохо умирать пешим. Раньше я любила тебя». «Да, раньше», — сказал он с горечью, от которой ее проняла дрожь. «Ты должна была стать моей женой и рожать детей серебристыми волосами и фиолетовыми глазами, чтобы сохранить в чистоте кровь дракона. Я заботился о тебе, учил тебя, рассказывал о нашей родной стране, кормил тебя на деньги, вырученные за корону нашей матери.
Ты обижал меня и пугал.
Только когда ты будила дракона. Я любил тебя.
Ты предатель, ты продал меня.
Это ты предательница, пошедшая против родной крови. Твой муж-лошадник и его вонючие дикари надули меня. Обещали золотую корону, а дали вот что.
Он тронул расплавленное золото, текущее по лицу, и палец его задымился.
Ты получил бы свою корону. Мое солнце и звезды добыл бы ее для тебя. Надо было лишь набраться терпения.
Терпение? Я ждал этого всю жизнь. Я был их королем, а они надо мной смеялись.
Надо было тебе остаться в Пентосе с магистром Иллирио. Кхал Дрога повез меня в Дож-Кхалин. Но ты не должен был ехать. Ты сам сделал свой выбор, и он оказался неверным.
Хочешь разбудить дракона, глупая потаскушка? Кхаласар Дрога был моим. Я купил у него все 100 000 вопящих бродяг в обмен на твою невинность.
Ты так ничего и не понял. Дотракийцы не покупают и не продают, они лишь дарят и принимают дары. Если бы ты подождал...
Я ждал. Ради короны, ради престола и ради тебя. А получил только котел с расплавленным золотом. Почему драконьи яйца отдали тебе, а не мне? Уж я научил бы этот мир уму-разуму.
Визерис захохотал. Челюсть у него отвалилась, и жидкое золото хлынуло изо рта вместе с кровью. Когда Дэнни очнулась от кровавого сна, уже светало, и трава тихо шелестела на утреннем ветерке. Надо еще поспать. Почему травяная подстилка мокрая? Дождь прошел, или она во сне обморалась? Кровь. Она умирает. Дэнни взглянула на поблекший серпик луны и поняла, что это всего лишь месячные. Не будь она так больна и напугана, это стало бы для нее облегчением. Вся дрожа, Дэнни вытерла внутреннюю сторону бедер пучком травы. Драконы не плачут. Это лунная кровь, но почему луна в первой четверти? Когда у нее было последнее кровотечение? В прошлое полнолуние? Позапрошлое? Нет, позапрошлое слишком долго. «Я от крови дракона», — сказала она траве. «Была», — прошептала в ответ трава, «пока не посадила своих драконов на цепь». Дракон убил девочку, совсем маленькую. Ее звали... Дэнни не могла вспомнить, как, и заплакала бы, но слезы у нее давно уже выжгло. «У меня такой никогда не будет, я матерь драконов».
«Ты обернулась против своих детей», — сказала трава.
В животе словно клубок змей поселился. Сбитые ноги болели. Дэнни зачерпнула в пригоршни илистую воду. К полудню она нагреется, а сейчас прохладная, хорошо умыться такой. Подол туники намок. У нее никогда еще не было таких обильных лунных кровотечений. Может, вода плохая? Если так, ей конец. Без воды обходиться она не может.
«Иди», — приказала себе Дэнни. «Ручей выведет тебя к Скхазатхану, а там будет ждать Дарио».
Но все ее силы ушли на то, чтобы встать, и она просто стояла, щурясь на солнце. Вот уже и позднее утро. Дэнни сделала шаг другой и снова поплелась вдоль ручья. День разгорался, солнце било в плохо защищенную коротким ежиком голову. Дэнни, сама того не заметив, вошла в ручей. Ил хорошо успокаивал покрытые мозолями ноги. По воде, по берегу, а идти надо. Ручей выведет к реке, река приведет домой. Нет, неправда.
Мейрин не был ей домом и никогда им не будет. Это город чужих людей и чужих богов. Там носят замысловатые прически и каемчатые токары. Благодать достигается через блуд. Резня считается высоким искусством, а собачье мясо — лакомством. Это город гарпии, а Дейнерис не гарпия.
«Вот-вот», — проворчала трава голосом Джораха Мормонта. «Я предупреждал вас. Бегите из этого города. Войну вам следует вести в Эстеросе, а не здесь».
Он говорил тихо, но шел рядом с ней.
Медведь, старый славный медведь, любивший и предавший ее. Она так по нему скучала. Увидеть бы снова его урубленное лицо, прижаться к его груди. Но если повернуться к нему, он сразу исчезнет.
«Я просто грежу, сплю на ходу», — сказала она. «На самом деле я одинока и несчастна».
«Несчастны, потому что замешкались в этом злом городе», — ответил Джорах. «Одиноки, потому что прогнали меня».
«Ты предал меня, шпионил за мной ради золота».
«Нет, ради того, чтобы вернуться домой».
«Тебе нужен был не только дом, но и я». Она видела это в его глазах.
«Да», — печально призналась трава.
«Ты целовал меня, целовал без моего позволения. Ты продавал меня врагу, но в твоих поцелуях чувствовалась любовь».
«Я дал вам хороший совет. Приберегите мечи и копья для Вестероса», — сказал я. «Оставьте Мейрин мейринцам и ступайте на запад». «Но вы не послушались».
«Я должна была взять Мейрин, чтобы мои дети не умерли с голоду во время похода». Дэнни хорошо помнила след из мертвых тел, тянувшаяся за ней в красной пустыне, и больше не желала такого видеть. «Без Мейрина я бы не прокормила их».
«Вы его взяли, но не пошли дальше».
«Да, чтобы стать королевой».
«Вы королева Вестероса».
«Он так далеко. Я устала от войны, Джорах. И хотелось отдохнуть, хотелось смеяться, сажать деревья и видеть, как они подрастают. Я ведь совсем еще молода».
«Нет. Вы от крови дракона». Шепот ослабел, словно сэр Джорах отставал понемногу. «Драконы не сажают деревьев. Вспомните, кто вы и для чего созданы. Вспомните свой девиз.
Пламя и кровь». Сказав это, Дэнни споткнулась о камень и ушибила себе коленку. Сейчас медведь возьмет ее на руки и понесет. Но его здесь нет, только трава качается.
Ветер?
Нет, и ветра тоже нет. Солнце палит, жужжит мошкара, пролетела над ручьем стрекоза. Непонятно, от чего трава шевелится.
Дэнни выковырнула из ила камень. С ее кулак будет какое-никакое оружие. Краем правого глаза она уловила новое шевеление. Трава клонилась, словно перед королем. Но король из нее не вышел.
Мир тих, зелен и пуст. Мир желтый, близок к смерти. Надо идти дальше, вдоль по ручью. В траве послышался нежный звон. Колокольчики. Ее солнце и звезды носил колокольчики в волосах. Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке, когда высохнут моря, и ветер унесет горы, как листья, когда она вновь зачнет и родит живое дитя, Кхалдрога вернется к ней. Но ведь ничего этого не случилось. Колокольчики звенят в косах ее кровных всадников. Агач, Хогар, Акхара. Может быть, и Дарио с ними. Из травы появился всадник с блестящей черной косой, медной кожей, глазами словно миндаль. Расписная безрукавка, пояс из медальонов, арах на одном бедре и кнут на другом. На седле охотничий лук и полный колчан. Одинокий всадник, разведчик. Едет впереди к Холосара, отыскивает дичи, хорошие пастбища, высматривает врагов. Он может убить ее, взять силы, сделать своей рабыней. В лучшем случае она отправится в дождь Кхалин, к старухам, как и положено всякой Кхалисе после смерти ее Кхала. Но он не видит ее в траве. Он смотрит в другую сторону. Дэнни тоже посмотрела туда и в доброй миле от них увидела летящую по небу тень. Всадник замер, как завороженный, но испуганный конь заржал и до тракии, сочнувшись, поскакал прочь. Когда затих стук копыт, Дэнни подала голос. Она звала, пока не охрипла, и дракон слетел к ней, выдыхая дым из ноздрей. Она вспрыгнула ему на спину. От нее разило кровью, потом и страхом, но это уже не имело никакого значения. «Чтобы продвинуться вперед, я должна вернуться назад». Ее голые колени сжали шею дракона. Забыв в траве кнут, она с помощью одних рук и ног повернула дракона на северо-восток, откуда приехал разведчик. Дракон послушался вполне охотно. Наверное, он чуял коня и всадника. В считанные мгновения они обогнали скачущего внизу дотракийца. Трава по обе стороны была выжжена. Дракон здесь уже пролетал. Следы его охоты пронизывали все травяное море. Под ними возник огромный табун. Пасущие его всадники с десяток или больше тут же умчались. Лошади тоже понеслись, взрывая землю копытами, но спасения от летучего хищника не было. Дракон дохнул огнем на отставшего жеребца. Несчастный конь, крича, продолжал бежать, но дракон сел на него и сломал ему спину. Дэнни, боясь упасть, изо всех сил цеплялась за шею охотника. Добыча оказалась слишком тяжелой, и дракон принялся пожирать ее прямо здесь. Трава кругом горела. В воздухе стоял дым и пахло паленым волосом. Изголодавшаяся Дэнни слезла и тоже оторвала себе кусок мяса, пренебрегая ожогами. В Мейрине она вкушала фаршированные финики и ягненка в меду. Что сказал бы ее благородный супруг, увидев сейчас свою королеву? Гиздар пришел бы в ужас. Зато Дарио... Дарио сам отхватил бы арахом кусок конины и попировал бы с ней вместе. Когда западный небосклон затек кровью, послышался конский топот. Дэнни поднялась, вытерла руки о тунику и стала рядом с драконом. Там ее и нашел Кхалчхага, выехавший из дыма с полусотни своих воинов.